флангов, как и полагается. Меня зовут Ольга Журавлева, а в эфире те, кого вы так долго ждали, Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, все на своих местах. Лиза сегодня, войдя, сообщила мне новость.
А я еще даже ее не прочла, увидела в Фейсбуке и хотела ее прочесть, но я так поздно приехала, что РПЦ все-таки передадут троицу Андрея Рублева. Якобы вот такая, я увидела скриншот с сайта РПЦ о благодарности тем, кто властям, которые приняли решение передать такой священный объект тем, кому страждущим, тем, кому он действительно нужен, кто может по достоинству оценить сакральность этого замечательного символа.
И я так понимаю, что...
Я не против.
Поддерживаю. Нет, ну, а гробница Александра Невского, это чуть раньше Петровский, по-моему,
сообщил.
Вы знаете,
я не очень хорошо знакома с теми условиями, в которых она должна сохраняться. Я думаю, там тоже они есть. Вот если это будет соблюдено, то, в принципе, я ничего такого плохого в этом не вижу. Что касается Троицы, был прецедент с тем, что после того, как ее вернули, говорили, что там какие-то годы чуть ли не потребуются для восстановления, на реставрацию, говорили об этом. Но поскольку есть данные о передаче, то есть они решили, что зачем нам реставрировать, что ли, и так все будет дальше, все хуже и хуже, все будут прикладываться, и, в принципе, реставрация уже не поможет, я, честно говоря, не знаю. Но если мы уберем вот этот вот снобизм наших интеллектуалов по отношению к темным людям религии, которые прикладываются, мусолят своими губами, и посмотрим на это здраво, если это будет в достойном формате выполнено, если будет отдельный зал, нужные температуры, нужного там освещения и всех вот этих параметров для сохранности необходимых, если будут целовать оклад или какую-то там часть, приступочку, да, на которой выставлена Троица, то я вообще не вижу соображений, по которым этого делать не стоит. Другой вопрос, если это сделано не будет. То есть, по-моему, вопрос только в этом. На меня вышла на днях накануне петербурженка, наша слушательница, и она сказала, что в корпусе Бенуа Русского музея не работает вентиляция, охлаждение, и по словам смотрительницы, с которой она по этому поводу поговорила, некоторые картины, цитата, поплыли. Вот, так что, как мы видим, музей не панацея от какого-то да, истязания над произведениями искусства.
Максим, о чем говорит вот эта вот передача ценностей обратно РПЦ? Вот, ну, именно сейчас.
Троица находилась Рублевская в Троицко-Серовской лавре со времен Ивана Грозного. Она описана, что она во время Стоглавого собора упоминается, угу, Рублевской Троице, и даже предписано писать «Аки Рублев Андрей Троицу», значит, писал. И до 1929 года. И ничего с ней не было. Хотя тогда не было ни кондиционеров, ни, знаете ли, каких-то специальных этих самых. В общем, Троица и Троица. Была она одной из самых почитаемых икон в иконостасе. Была убрана, как пишут, в золотые всякие украшения. Только там, по-моему, руки ангелов были видны, и все. И прикладывались, наверное, там к ней на протяжении столетий. Я вообще не вижу здесь какой-то проблемы, которую стоит обсуждать. Это абсолютно высосанная из пальца проблема, которая решается в цивилизованном мире давно и, в общем, достаточно эффективно. Вот, допустим, приезжайте вы в город Толедо, там идете в местный католический собор, самый прославленный, где там Торквемада был и все такое, там инквизиция. Там висят бесценные сокровища, совершенно просто. Которые эта католическая церковь, сокровища это картины, написанные по заказу церкви, естественно. То есть там Веласкес, там не знаю, там, вот, кого вы можете представить себе, да? И ничего, нормально. Как-то висят, например, в церкви, люди ходят совместно. Там, наоборот, висят всякие таблички, что совместное, мол, там, вот, партнерство, там, церкви и, значит, каких-то и искусствоведческих организаций, каких-то специальных фондов ЮНЕСКО. Поэтому, если подходить к этому без экстаза какого-то дикого, то тут даже обсуждать нечего.
Нет, я согласна, да, что экстаза никакого нет, но почему-то вдруг, вот это вдруг происходит. И Петровский, ну, кстати, сказал, что сейчас нужнее сакральный смысл, ну,
Петровскому,
ценностей.
Как известно, виднее, его папа Урарту откопал там и расшифровал, поэтому он лучше знает, что виднее, а что не виднее. Поэтому я не знаю, сейчас, не сейчас. Ну да, когда, конечно, все хреново, когда министра обороны начальник какого-нибудь ЧВК матом посылает публично, когда за один день сбиваются два самолета и два вертолета, неизвестно какой ракеты, откуда прилетевший, когда ракеты летят все новые и новые, все более современные, то последним, как известно, убежищем являются мощи святых и разного рода чудеса. На тебя, Господи, уповаем, уповать и будем. На том стояла и будет стоять русская земля. Эти слова сказал, по-моему, Александр Невский в фильме «Эйзенштейна».
Ну вот, собственно, кстати, его раку и обсуждали чуть раньше.
Поэтому все, как говорится, в мире постмодерном все сходится.
Хорошо. Давайте тогда перейдем к другой теме, уже, может быть, немножко отдаленной по времени, про наших православных братьев, про безвиз с Грузией. С Грузией, как бы, вот тоже новость пришла, ну как, вроде хорошо, возобновляются полеты, возобновляется безвизовый, в смысле, устанавливается безвизовый режим. Во-первых, очень многие узнали в этот момент, что, оказывается, это для нас он был безвизовый с Грузией, да, а для грузин он был визовый, да, с Россией. Это вообще какая-то странная история изначально. И плюс тут же появляются комментарии со стороны некоторых грузинских граждан, в том числе Соломея Зурабишвили, которые говорят, что это провокация. В чем провокация? Вы можете мне объяснить? И хорошо, плохо, нейтрально, как вы к этому относитесь?
Да, особенно радует комментарий мадам Зурабишвили, которая урожденная француженка, возглавляла департамент стратегической разведки во Франции перед тем, как стать послом Франции в Грузии. Она не знала вообще грузинского языка. Ну, может, Гамарджо бы знала Галмарджос там, да? Потом она была послом Франции в Грузии, а потом Саакашвили ей подарил гражданство Грузии, поскольку обязательным условием для получения грузинского гражданства должно быть знание грузинского языка. Вот у меня очень близкая подруга с первого курса, там, она из Сухуми сама. Нана, значит, у нее два ее племянника, они там родились в Сухуми. Они вот, например, хотя они знают грузинский, учили его дополнительно, не смогли получить гражданство. Им сказали там, вот, мол, там, через год приходите. Это госпожа Зурабишвили раздает гражданство в Грузии. А сама она получила по воле Михаила Саакашвили еще. И фактически всю жизнь проведя во Франции, работая во французских государственных и разведывательных органах, она стала президентом Грузии.
Ее выбрали?
Ну, это вопрос. Кто выбрал, как выбрал, при каких обстоятельствах?
Максим, нас давайте вернемся к конкретной истории.
Нас не касается, просто вы упомянули мадам, да, Пайл, да, как ее называют в Грузии. Поэтому, как говорится, мадам, ее реакция, это, считайте, реакция француженки.
Вот на хорошо, я видела реакцию дела. Грузинки.
Она говорит, c'est pas vrai, но.
Нет, я видела реакцию грузинских.
Грузинская реакция, основная масса грузин, очень рада, скажу вам честно, и я очень рад за моих близких друзей, у меня ближайшие друзья грузины, которые теперь без визы смогут летать в Москву, основная масса трудолюбившего народа Грузии, которые выращивают виноград, выращивают, там, делают вино, поставляет эту продукцию не во Францию, не в Англию, не в Германию, а в Россию. Раньше она поставляла еще в Украину до войны. Украина и Россия, ну, Россия была большим рынком, Украина меньшим, но, в общем, это был главный рынок. Поэтому для них, для трудолюбивого грузинского народа, это, конечно, очень позитивное явление. Для тех людей, которые живут на гранты Европейского Союза, там, не знаю, Сороса, или французских разного рода организаций, а с Францией там теснейшие связи, помимо Зурабишвили, там еще, по-моему, пара министров имела французское гражданство, которое, значит, Цулакишвили, по-моему, имел, или как его, Цулакадзе, не помню точно. Вот, значит, и, в общем, да, министр юстиции точно был французским, была французской гражданкой, поэтому там, как говорится, у них, наверное, это кажется провокацией. Но грузины очень рады. Самолеты будут летать в Кутаиси, в Тбилиси, в Батуми.
Будут или их принимать?
Быть, будут, конечно. Будут, 100%. Я знаю точно, у меня есть знакомые в парламенте Грузии. Конечно, будут там, как бы, люди очень довольны. Из Пятигорска можно будет полететь в Сванетию вместе, из Сочи можно будет вместе полететь там минут 20 в Сванетию, там совершенно волшебные места, понимаете, вообще. Поэтому можно будет посетить там, не знаю, до музея Маяковского, кто захочет. А в Москве грузинам живется...
Можно, ну, музей Сталина в Горе.
Да, кстати. В Горе, да. Кто захочет, кто не был. Да, в Горе, кстати, иным. Очень интересно, кто не был, побывайте, конечно. Но до музея Маяковского, где родился Маяковский, мне кажется, это просто культурно, как интересно. До музея Сталина, безусловно,
люди,
важное
тем не менее, из России
место.
Все равно ездили
в Грузию. Что касается грузинов в Москве, то в отличие от 2007, кажется, года, когда их депортировали, загоняя как... скот просто в самолеты, даже без сидений. Детей по школам переписывали грузин.
Это 8-й, наверное?
Нет, это было до войны.
До войны.
7-й или 6-й год. Такой позор был в российской истории. Позорнейший позорище, за которое никто не был наказан в итоге. В отличие вот от тех омерзительных лет, которые, как говорится, когда одна часть московского бомонда вела к власти Саакашвили, напомню, что Игорь Иванов его там приветствовал во время революции Рос, и Евгений Примаков выращивал Саакашвили, дав приказ Аслану Абашидзе сдать ему Аджарию. И из Москвы был такой приказ, поступил просто Абашидзе. Так вот, в отличие от них, сегодня огромная масса грузин в Москве чувствует себя великолепно. Вот в центре Москвы выйдешь, в радиусе минуты 3-4-5 грузинских будет ресторанчиков, хинкальные там и так далее. И это мелкий средний бизнес. А я знаю крупных бизнесменов, грузин, грузинских евреев.
Это то, что очень грузины в Москве
люди.
Сейчас
вот,
есть,
и
этого
бог,
не сомневаются.
Дай бог, я просто знаю, разговариваю с людьми, что они просто рады, что к ним приедут теперь родные, близкие и так далее. И я считаю, что этот шаг приблизит возвращение грузин в Абхазию и в Южную Осетию, откуда они были изгнаны в ходе этнических чисток. Да.
Подождите, но ведь до сих пор еще вот эта вот зона колючей проволоки и...
Ну, это вопросы, как говорится, формальные.
Разделенные огороды,
это
простите,
надо разговаривать это и с абхазами, существует. И с осетинами, естественно. Но я думаю, что, конечно же, очевидно совершенно, что Москва перестает считать Грузию какой-то опасной и враждебной страной.
Интересно.
Для Грузии это очень хорошо.
Ну, тут главный вопрос, почему именно на это как-то вот упирают европейские партнеры Грузии, которые как бы говорят, ну окей, вам такие преференции, вам, по сути, в одностороннем порядке разрешили, вернее...
Теперь уже в двустороннем.
Да, да, да. Нет, ну в одностороннем вам разрешили безвизово посещать Россию, потому что нам-то визы в Грузию не нужны. Собственно, весь этот поток на Верхнем Ларсе был прекрасной тому иллюстрацией. Вопрос просто... Почему сейчас, да, и, конечно, многие видят в этом какую провокацию, что будут вопросы конкретно к грузинским властям, какие договоренности вы пообещали, что вы предложили России взамен, что она
не
вам...
не поддерживает нас... западные
так
санкции,
так...
ну, тоже так... мне тайна Полишинеля.
А Грузия, ну вот понимаете, а Грузия,
они открыто говорят
время...
об этом.
Ну, Грузия все это время и была нейтральной, это как бы было всем окей, но когда тебе за это вот такой вот публичный барский подарок, потому что это огромная действительно важность, там у нас больше 100 тысяч грузин в России, о которых тоже не надо забывать.
Да гораздо больше, на
самом деле. Ну, вот официально там 113 тысяч, когда я смотрела, было. И, кстати, вот то, о чем вы говорите, «Северная высылка» была после 2005 года. Я тоже вообще удивилась. Я вот у Кашина только это прочла, что, оказывается, у нас визовый режим был с 2005 года.
По школам ходили, переписывали детей с грузинскими фамилиями.
Мы помним эти истории. У нас одна национальность,
не
математика.
Стесняюсь,
то есть не после войны, а когда были нет, базы российские, это... наоборот, была договоренность о том, что базы депортируют в Россию, российские в Грузии, и за это как бы вот такой блок поставили, это была единственная страна бывшего Советского Союза, которая имела необходимость получения этих виз. Поэтому, конечно, это может быть провокацией такой, что Грузия сейчас поставит этот блок, а может быть и нам, ну, об этом, то есть об этом пока у них тоже говорят на уровне Совета Безопасности, о возобновлении визового режима с Россией. Ну, то есть грузины, которые требуют не нужно нам виз, вернее, простите, отсутствие виз, не нужно нам это вот выглядит довольно странно.
Пусть эти грузины, которые хотят визы, получают визы. А те грузины, которые не хотят, получать визы, пусть приезжают без виз в Россию. Я считаю, вот так надо. Вот все сторонники Саакашвили и Саломе Зурабишвили пусть идут и получают российские визы. А все остальные, дорогие, Генасвали, Змао, прошу вас, Гаумарджос, приезжайте, пожалуйста, к нам без виз.
У них альтернатива какая? Им Европа говорит.
У кого у них?
У грузин.
У каких грузины разные?
Страна.
страны. Есть грузины, которые являются европейцами, как президент.
Есть грузинское правительство. Им европейцы говорят, хотите какой-то с нами интеграции, прекращайте эти отношения.
А они хотят с Россией, может, интеграции?
Как они хотят? Они же вот осуждают публично.
Кто они?
Абсолютное большинство.
Какое абсолютное большинство? Какая-то группа маленькая, грузин. Там человек 40 была демонстрация. Абсолютное большинство грузин рады отмены виз.
Нет, отмены виз. Осуждают агрессию России?
Конечно, разумеется, да.
Ну вот и все. А это является прямым
условием. Скажем так, они соболезнуют украинцам.
Хорошо, это
большинство прямое... грузин, это их полное право, да, они это
теперь,
делают.
Теперь, если они получат...
Но это не значит, что они откажутся от возможности...
От евроинтеграции они откажутся? За
да, им уже визы. Поставили блок, Грузии уже отказали.
Это хотя бы прозевали. Момент, на котором они могут
договариваться. Грузинам уже хамски отказали в евроинтеграции. Угу. Именно за то, что они санкции не поддержали.
Ну, в общем,
все
абсолютно правы, все будет
я
дальше только
рад.
Хорошо.
Я счастлив просто совершенно.
Леонардович очень рад. Да. Разобрались более-менее, хотя мне тоже казалось, что неравные были отношения и очень сложно.
Отношения были неравные, сложно, да. Теперь они выравниваются, дай бог, чтобы выравнивались еще больше. Грузия – это главная страна Южного Кавказа в стратегическом смысле. Так, в смысле, там каждый человек важен, и азербайджанцы, и армяне, естественно, и курды, там все, кто там живет. Но Грузия стратегически это самая главная страна Кавказа.
Просто я не представляю себе, как налаживаются плюс отношения строят, в таких ситуациях, когда вопрос
строят,
о фазе Южной Осетии
плюс
как
еще
бы
строят.
Не
вот вы не представляете.
Что ж налаживаются отношения, если это было принято решение в одностороннем порядке?
Вот вы не представляете, поверьте, я об этом, вот мой собеседник Леван Первели, мы с ним идем стримы, мы об этом сказали еще в феврале, что это будет отмена и что вернут эти прямые рейсы. Плюс к этому строится туннель. Под Казбеком. Угу. Вот есть военно-грузинская дорога, по которой сложно и опасно ехать, да? А под ней туннель будет. Этот туннель уже строится. Он построен достаточно далеко. То есть из Грузии...
С грузинской стороны.
Да, несколько лет назад начали строить без особого такого шума. Но это туннель, который, вы поймите, пробьет большой Кавказский хребет. Это на самом деле стройка века. Это и есть коридор север-юг, настоящий.
А беженцев от режима российских погонят из Грузии?
Нет, не погонят. Ну, будет...
Эпизоды
там будет
всякие,
только моменты, чтобы, как говорится, не осложняли отношения с Москвой. Но если вот ты, допустим, не любишь Путина, живешь себе в Грузии спокойно и не лезешь в политику, как Дима Гудков, у которого там были проблемы, допустим, да, там, то тебя никто не погонит.
Ой, вы знаете, у Грузии же было несколько прецедентов, того просто не пускали в Грузию.
Да, вылетел куда-то,
Анну
возвращаться
Ривину,
уже невозможно.
Каких-то журналистов оппозиционных, и, ну, я думаю, что здесь
слушайте,
речь не о том,
нормально.
Что они...
Слушайте, это нормально, грузины, оберегайте себя. Я каждый раз, когда прилетаю в Тбилиси, где-то 45 минут, 50 стою, значит, мой паспорт проверяют. То есть там у них как бы зависает компьютер, но я понимаю, что там принимают решение, пустить меня или не пустить. Грузия небольшая страна. Я отношусь с пониманием к Грузии. Я просто очень люблю Грузию, и я понимаю, если вдруг грузины считают, что по каким-то причинам Максима Шевченко пускать не нужно сейчас, я по-братски это пойму, проблем нету. Потому что мне кажется, Грузия это самодостаточная ценность, идущая через века. Это единственный на земле кусок Византии, живой, который вот есть, который был, ну, западной Грузии, была частью Византии. И она несет в себе и хранит в себе вот это сочетание и византийского православия, такого очень древнего, монашеского, и кавказского христианства, тоже очень древнего. Грузия является собой пример межнациональных нормальных взаимоотношений. Азербайджанцы и армяне... А азербайджанцы, живущие в Марнауле, армяне, значит, живущие в Джавахетии, являются грузинскими гражданами, полноценными, неущемленными в меньшинствами, которые должны доказывать, кто и что. Понимаете? А полностью, и у них нет конфликтов между собой. Точнее, вот у азербайджанцев с османами были там конфликты в Марнауле. Но я не слышал, чтобы азербайджанцы с армянами там враждовали. В Грузии уживаются все нормальные люди. Осетины, абхазы, русские чувствуют там себя нормально. Есть проблема украинской войны, безусловно. Грузины сочувствуют украинцам, потому что никакой беды они не были. Хотя... Сами украинцы очень сильно вмешивались в грузинскую политику. Через Саакашвили. Саакашвили, напомню, получил украинское гражданство. Саакашвили, напомню, в Украине был достаточно высокопоставленным чиновником. Находясь на территории Украины, Саакашвили имея украинских
запасов... Получается, грузины вмешиваются в украинскую политику.
Не надо.
Ну как это?
Саакашвили из Украины приехал в Грузию, понимаете, где был как бы арестован.
А, из Грузии до этого в Украину.
Был, да. Так что тут поэтому, не очень отмешался.
Слушайте, а Грузия о Саакашвили и его, как говорится, деятельности высказалась. Это уголовные дела по поводу него и по поводу его сторонников. Некоторые уже вышли, как Мирабишвили, допустим, бывший его глава безопасности. Саакашвили обвиняют в том, что он организовывал пытки заключенных в тюрьмах. Нам, конечно, в России тут, как говорится, по сравнению с нашими кошмарами тюремными, да, с тем, что мы знаем про наши тюрьмы. Но я еще раз говорю, Грузия самодостаточное пространство.
Вчера она у них, сама, кстати, был там
надо просто оставить Грузию в покое и помогать ее, поддерживать. Грузия – это сокровище современного мира
и артефакт. Если оставят в покое,
вот я так, вот я за это вот, будет вот очень я целиком полностью выступаю, что был нейтралитет и из Москвы, и из Брюсселя. Главным, кстати, гарантом, могу сказать, безопасности Грузии в какой-то мере являлся Эрдоган и продолжает являться. Потому что, конечно, Грузия теснейшим образом экономически связана прежде всего с двумя странами, с Турцией и с Россией. Это два главных экономических партнера Грузии. И мало того, что сам Эрдоган этнический грузин, лас, да. Или аджарец, да, по некоторым данным, его родители, его предки происходят из Аджарии, из села Хуло. Он из хулинцев происходит. Хотя, конечно, политически и культурно он турок, естественно. Но у Турции тоже многонациональная страна. Поэтому Грузия является таким плацдармом спокойствия. И я бы оберегал ее с ее Мцхетой, Джвари, Мтацминды и другими прекрасными и священными местами.
Давайте тогда обратимся, может быть, к другим историям. Но если уж вы заговорили про Турцию, вы тоже следите за выборами?
Ну, мы следим, только вот я видела, что будет все-таки второй тур, несмотря на вчерашние попытки, вот как у нас-то было, пересчитать, досчитать, там давал он до вечера указанию ЦИК, что все еще не досчитано, и вот эти были какие-то судорожные метания, но все равно уже, как я понимаю, выходит на второй тур Эрдоган. И выборы, которые Economist, вот у них был прямо огромный фичер про то, почему это самые главные выборы в мире сейчас. И смысл в том, что, несмотря на то, что, конечно, вся Турция хочет оппозиционера, элиты, и европейские, и Америка, и Запад, и Россия, все почему-то завязаны на Эрдогане, который сегодня является таким главным бенефициаром.
А кто вся Турция хочет оппозиционера, когда 49,2% проголосовали за Эрдогана, а за этого 44% проголосовали.
Это вся.
Где вся Турция?
Ну, это вся.
То есть 49 хочет Эрдогана.
Ну, мы не знаем,
если
насколько там
вообще... за Эрдогана...
когда у тебя действующий президент получает 49, мы понимаем, что это нужно
сделать. Я вам объясню, как там все устроено. Там все устроено не так, как здесь.
Максим,
там,
что
например, в Анкаре, в Стамбуле и в Измире, в крупнейших городах, мэрами являются враги,
да,
Эрдогана. Нет, не просто оппозиционеры, враги Эрдогана, которые и Мамаглу, значит, и Еваш, мэры Анкары и Стамбула, еще только подсчет голосов начался, они уже объявили, что Кылычдароглу выиграл, что он президент, и от его имени Еваш стал, значит, выступать даже, как от имени нового президента.
Слушайте,
поэтому уж где подтасовки идут, то не от власти высшей, а как раз от власти на местах.
От власти не идут подтасовки.
Так власть, вот власть в Стамбуле, власть в Стамбуле, это мэрия Стамбула. Угу. Власть в Измире, это мэрия Измира. Как раз потерян миллион бюллетеней, признаны забракованными в этих крупных городах. И, скорее всего, я уверен, в этих бюллетенях заключалась победа Эрдогана в первом туре.
Ну хорошо, но во втором то он все равно может победить. Никаких,
победит в общем, с высочайшей долей вероятности, потому что вот эта вот партия Огана, Синан, который получил 5%, да, он турецкий националист. Он сам азербайджанец этнический, турецкий националист. И он все время... разорвал с Кылычдароглу из-за того, что с тем в коалицию вошли в курды. Угу. У него было такое как бы требование, либо вы курдов выкидываете, но курды давали, вот дали Кылычдароглу, мы видим это по карте голосования, я не знаю, наверное, 50% голосов им полученных, это голоса курдов. То есть националисты, возможно, поддержат Эрдогана, скорее всего, потому что вряд ли Кылычдароглу откажется от поддержки курдского фактора. которые дают ему политическую состоятельность.
Ну вот смотрите, 49 у Эрдогана, 5 у третьего, Оган, не помню.
Синан Оган.
И у главного оппозиционера 44, и тот пообещал поддержать Эрдогана на втором туре, так, то есть ему, возможно...
Я навел просто справку.
Потом второй тур всегда более
слова, он комплиментарен оппозиционерам. И тут у нас как бы опускают вторую часть. Если тот откажется от союза с курдами, а тот не откажется от
союза с курдами. А этот против курдов.
Конечно. Ага. Он турецкий такой, ну не нацист, так, наверное, нельзя говорить, но в общем националист радикальный тюркский.
Хорошо. А, точно такая была цитата?
100%.
Окей, хорошо, Максим Леонардович известен своим пруфмейкингом. У вас просто вы вырезали, простите, Максим, моя боль. Пруфмейкинг.
Чем оценки такие, интересно. А вы чем известны?
А я тоже известна пруфмейкингом.
Каждый известен чем-нибудь хорошим.
Я не знаю это слово, что это значит.
Ну, что вы факт-чекинг, знаете, факт-чекинг?
У меня факт-чекинг очень
вот у вас было в Телеграме видео, которое вырезано из какого-то там провластного там Вести, допустим. Да, вот внимательно читаю Телеграм-канал Макс Такует. И там было про Трампа, что Трамп обещал закончить войну в 24 часа.
Это была какой-то репост.
Да, ну вот вы проверяйте источник. Там не было такого, что мы виноваты, та цитата, которая была вынесена вот этим вот официальным медиа, она не соответствовала тому, что говорил он на самом деле.
Поэтому.
Ну, хорошо. Спасибо,
но Трамп говорил, что может закончить войну?
Да, говорил. Но он не говорил, что...
То есть, факт-чекинг у меня правильный. Все-таки Трамп это говорил.
Так вы этим и славитесь.
Нет, вы другой.
Максим, что у вас...
Короче, там была переврана фраза.
Здесь мы делаем небольшую паузу.
Вы зарепостили не про факт-чекинг.
У нас еще ведь и ролик есть, да? Мы сейчас посмотрим ролик, потом я расскажу про книжечку коротко, и мы вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы снова с вами. Я пока мы смотрели ролик, подготовила вам подарочек. Можно купить, приобрести на shop.diletant.media книгу «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга и печатью от «Эхо». Эту книгу мы вам всячески рекомендуем, потому что где попало, вы ее не купите. А на shop.diletant.media вы не только купите книгу, получите автограф, печать, возможно, чей-то автограф.
Можно у Максима Шевченко
попросить еще поставить, если вдруг. Но там не на этой книге, так на другой. Посмотрите, кстати, других книг там тоже очень много. И, естественно, небольшая часть денег, которые мы выручаем за эти книги, наценка идет в фонд «Живого гвоздя», что, согласитесь, тоже совсем неплохо. Хотя для тех, кто не хочет брать в руки книги, а помочь все-таки хочет, есть QR-коды.
Как называется «Горбачев. Урок свободы»?
Урок свободы.
Мне показалось «Урок свободы».
И не урон, и ничего-нибудь. Да, возвращаемся к нашему разговору. Хотите обсудить эту самую кетчупомахию, или как называется?
Я готова на каждом эфире это обсуждать, потому что...
Почему это
триггер-история? Я считаю, это какая-то подлая мерзость. Я сам с Виктором Шендеровичем спорил и ругался, и мы с ним, в общем, не любим друг друга, но то, что вот эта сцена в Вильнюсе, это просто омерзительно. Какая-то толпа бугаев здоровенных, ростом выше в два раза Шендеровича, окружили его, еще как-то бегая, семеня ножками, из-под тишка как-то плеснуть кетчупом и сразу отбежать, спрятаться за спину женщины, какой-то бугай такой здоровенный. Поэтому в данном случае я Шендеровичу выражаю полную поддержку, как мужчине, как человеку, на которого напала просто банда каких-то политических павианов.
При том, что он сам вышел к, да, к протестующим,
ну, нет, ну,
с
просто,
целью поговорить, ну, а просто, не бегал от них.
Это чудовищная совершенно сцена. Мы могли предположить, что это постановка какого-то там ФСБ или каких-то российских спецслужб, если бы мы точно не знали, что эти все люди на самом деле принадлежат к так называемой оппозиции российской. Это, очевидно, такие манеры там. Я просто,
ну, не знаю, насколько они принадлежат к российской оппозиции. Ну, там какие-то российские граждане,
какие-то... Их же идентифицировали как российских граждан.
На вот этого Шпицына, как говорил Венедиктов, было заведено дело, потому что он тоже там кого-то тыкнул, какого-то на одном из митингов, кого-то из правоохранителей, его спокойно отпустили, он уехал. То есть просто вот такой тоже
вопрос. Насчет того, что он оппозиция,
вопросики есть, конечно, но еще, в общем, это какая-то омерзительная сцена. И Шендерович держался молодцом, браво,
да.
Стойким оловянным солдатиком.
И вот эта дискуссия, она не прекращается. Я
выхожу. Почему, как тебе кажется, что здесь, вот что там главное?
Вот, что здесь, мне кажется, главное? Вот есть такое слово, тоже ужасное слово, неполиткорректное, называется «Тарас Переход». Оно и немножко трансфобное, и немножко украинофобное, потому что да, Тарас, вот как Ваньками всех русских называют, Тарас Переход. То есть люди, которые пытаются сменить свою идентичность, перестать быть русскими, как бы разрусифицироваться и вот стать украинцами, что мы теперь главные украинцы, мы еще более активно будем вас русню здесь выводить на чистую воду, кажется, что это такая провокация, вот у нас очень много этого в прессе, что это провокация, но все в либеральной прессе, что это провокаторы, что они русские, что украинцы так не думают, на самом деле это не совсем так, достаточно посмотреть то, что пишут сейчас Шендерович уже по итогам его большого поста, который он написал вот накануне, у всех одна и та же, по сути, претензия. Во-первых, хочу сказать конкретно про тех людей, которые этот мужик в футболке полка Казов, простите, это называется термином культурная апроприация. Вот делаю реверанс в сторону наших прошлых атак, да, из прошлой оперы, где мы вот эту новую этичную лексику обсуждали. Культурная апроприация. То есть человек не имеет этой боли, он не является жертвой войны, он не имеет права морального на эту ненависть, просто по принципу того, что Шендерович говорит на русском языке, является представителем русской культуры, именем которой, как бы там города сносят, да, стирают с лица земли. На этом основании он берет, просто апроприирует культурную, апроприирует украинскую боль и делает вот этот подлейший жест, при этом дискредитируя на самом деле Украину тем просто, что он надел эту футболку. Я вот считаю, что такое позорище, что украинцы должны максимально от этого откреститься, и это должно быть по-разному огромное количество выражают
все
поддержку
разные,
публичную
Шендеровичу.
Да, я тоже всех людей разделяю. Вот, но, тем не менее, есть те, кто просто потому, что они вот такие жертвы, которые сейчас оглушены вот этой болью, ненавистью и трагедией, они, конечно, ничего не слышат. Они там, я видела, и Быкову пишут: «Рашист, замолчи, вы не люди, у вас такая, значит...» Ну, в общем, так, всякие такие вот вещи, которые, по-моему, совершенно недопустимы в публичной дискуссии. Но попытка... Вот, в чем вот и проблема этих людей, которые пытаются сделаться самыми ярыми противниками
русскости? Быть святей папы.
Да вот почему так? Потому что вот их что триггернуло? Они к чему все время апеллируют? К фразе «наши мальчики». Их триггерит эта фраза, потому что она предполагает, что ты тоже ответственен. Наши мальчики, значит, ты тоже, по сути, ну вот немножечко, но один из них. Ты такой же, ты за наших мальчиков отвечаешь. И они им все время суют: не наши, не наши. Почему? Да потому что они хотят, знаешь, вот как мем «If I ignore it, maybe it will go away». Они хотят максимально от этого откреститься, чтобы на них вот эту ответственность не наложили. Они думают: окей, сейчас мы перекрасим. Сейчас мы в украинцев, сейчас я одену желто-блакитную футболочку с надписью «Азов», сейчас я болью рашиста Шендеровича кетчупом, и меня пронесет, и меня ответственным не назначат. Нет, друзья мои, вы все русские люди, вы все россияне, вы все ответственны, и про это говорит Шендерович, поэтому он умничка, красавчик, а вы, ну, просто, простите, Ладно, не хочу никого оскорблять. Вам просто надо к психологу. Я считаю, что это реально такая большая психологическая травма, что это говорит только о том, что у людей болит, а у них болит боязнь вот этой ответственности. Мы же все время делили там вину, ответственность, вины нет, но ответственность есть.
Психологу надо всем, и, да. Как мне кажется, каждый решает свои психологические проблемы тем способом, каким может.
Но попытка отменить свою идентичность и попытаться апроприировать другую, это огромное, это прям вот, ну, говорит о чем-то, о психиатрии по факту.
Ну, хорошо, мои. Ладно. Ну, у нас у всех с психиатрией проблемы.
Максим,
давайте. Да, мы, кстати, так и не сказали, что мы же не должны говорить, что Шендерович объявлен иноагентом при этом.
Должны.
Шендерович объявлен иноагентом. Кстати, о третьих лицах.
О, да.
Кстати, о третьих лицах. Вы осознаете присутствующие здесь?
Мы все третьи.
Насколько мы все, да, мы все прям вот под Богом ходим, что называется.
Ну, не под Богом.
Ну, под этим. Под этим, да, под юрисдикцией. А какой должен быть, я не знаю, какой должен быть результат? Чтобы мы просто все заткнулись, вот если ввести вот эту вот помощь третьим лицам. А что делать врачам, таксистам, которые, не дай бог, с иноагентом пересекутся?
Все должны бояться. Ну, на самом деле, все не так жутко, поскольку мы имеем дело просто с сошедшей с ума номенклатурной машиной, которая лепит, которые просто не понимая, куда все несется, лепит Горбатого, вот как говорили в знаменитом фильме, да? Ну, просто выкрикивая какие-то бессмысленные вещи, потому что это говорили не какие-то там абстрактные люди, да, на помойке, а юристы. Высококвалифицированные юристы говорили вещи, которые в юридическом смысле являются просто абсурдными.
Да, вот это вот волей-неволей стал.
Виновность на неопределенное количество лиц. Они как бы опровергают весь путь юриспруденции.
Это же министр юстиции
там,
говорит.
Знаю, да, замминистра юстиции. Да? Его поддержали там многие, понимаете. Или это понятие русофобия, как да. Они там обсуждали. В общем, этот международный конгресс юристов, это что-то особенного, скажу вам откровенно.
Я один раз была на этом юридическом форуме, но это было довольно давно. Году так в 14.
Нет, ну просто это выдает панику. Их панику, знаете. Какую-то дикую панику, как людей, которые... Жили себе припеваючи, комфортно жили, и вдруг пришло нечто, что ставит под угрозу их приоритетное бытие там, в роли там, видных адвокатов, видных юристов, видных заместителей Минюста, уполномоченного по правам человека Москальковой, когда надо что-то говорить такое радикальное. И вот мне кажется, они, чтобы не говорить по-настоящему какие-то страшные, серьезные вещи, говорят вещи безумные. Мне так показалось.
А
ну, потому что третьи лица – это юридически просто негатифицируемая вещь. Ее нельзя вот как бы уловить. Что такое третьи лица, говорю, это все, вот весь мир. Вот, допустим, иноагент там, Кагарлицкий написал какой-нибудь текст, там, да, вот там, не знаю, там «Восстание среднего класса», вот у Бориса Юрьевича есть книжка прекрасная. Вот вы ее прочитали, она вам понравилась, вы ее передали другому, и вы третьи лица, неограниченное число.
А потом пришла Клинер, убрала у него в комнате и помогла иноагенту в осуществлении его деятельности.
Нет, сама по себе она не является третьим лицом, но если она взяла книжку, спросила, что это за книжка, а вы ей сказали «хорошая книжка», не добавив, что она написана иноагентом, а она сказала, о, хорошее, я прочитаю, то она, клинер, то есть уборщица по-русски, тоже является третьим лицом. Понимаете, в чем дело?
Ну, это ваша трактовка, она какая-то более здравая, потому что из тех новостей, которые я слышала, там здравого вообще ничего не было.
Лишать права
на заработок.
Русофобия тоже в каком-то совершенно...
Там Яровая, знаменитая, понимаете ли, юрист... Кстати, прокурорша, бывшая камчатская, которая там
бывшая ее яблочница.
Близкие сделали на красной икре, как говорится, себе как бы карьеры. Она там, да, она вот, да, русофобия.
Мне, знаете, что в этом всем вот поражает? Вот такое есть понятие у нас, рамочный договор, да, рамочный договор, куда ты вписываешь какие-то блоки, вернее, в готовые блоки вписываешь какие-то там фамилии, имя, отчество и так далее. И вот у нас появилось понятие рамочного закона, в который можно вообще растягивать и куда можно вписать кого угодно. И в чем парадокс этих третьих лиц? В том, что вообще понятие третьи лица – это понятие из гражданского права. Как оно может быть? Это лицо, которое там рядом не стояло, но каким-то образом
может быть... другую сторону, может быть ответственным, отнесено.
Да, или наоборот, со стороны жертвы может быть третьим лицом. Как может быть третье лицо в уголовной какой-то, даже в околоуголовной вот этой вот, в уголовном понятии иноагентства, совершенно непонятно, друзья мои. Это вообще, конечно, потрясающе.
Я даже целую балладу написал о третьих лицах в телеграм-канале.
Поэма.
Это настолько прикольная просто вещь.
Мне это не кажется смешным, друзья мои. Мне кажется, что это как раз попытка вот сделать из закона, который угрожает, пускай там с натяжкой можно, ну, плюс-минус всех там как-то что-то найти, какое-то влияние, он угрожает потенциально действительно всем. И вот вам, Максим, вы считаете, что это смешно, потому что это абсурдно. Нет, просто... Мне кажется, что это чтобы люди были затерроризированы. Это прямо, Лиза, такой,
ну, смотрите,
террор.
Вот как,
чтобы все боялись лайкать.
А предыдущие все дела не говорят о том же?
И нет. В какой-то момент люди перестают бояться, и они понимают, что те, кто им казался страшным, кажутся просто смешными, как бы вот клоунами. Вот,
а, ну то есть Господь смешно и страшно, это в таком духе.
Да, он, конечно, штрафом там тысячи, сотни, ну,
подождите,
тысяч, миллионы,
подождите,
людей могут попасть под штрафы.
Подождите,
по закону,
а у нас...
Если он будет принят от третьих лиц.
У нас дискредитация этого... армии, в принципе, тоже. Он
не,
настолько
не,
широко
трактуется. У нас про иноагентство было до этого, что не обязательно получать финансирование, ты можешь попасть под западное влияние. Это тоже абсолютно абстрактная категория. Никак, да, да, тоже духу
поэтому
закона не соответствующая.
Давайте, как бы, мы живем в таком карнавале, как бы, маразма и в такой презентации абсурда, что будем только любоваться на этих людей, которые некогда были неплохими юристами, вот те, кто был на этом конгрессе, понимаете, когда-то эти люди еще лет 15 назад там понимали, как устроена юриспруденция, юстиция, а теперь эти люди, мне их очень жалко, они вынуждены, трясясь от страха, потерять свои кормушки номенклатурные. И что, их
может, делишки,
и что их делишки какие-то, очевидно, станут известными, там, не знаю, публично, вынуждены произносить вот эту вот хрень несусветную. Их только пожалеть можно, этих людей.
Ну что ж, пожалеем этих людей. Мы уже всех пожалели. Мы уже пожалели всех, кого только можно было пожалеть в этой ситуации. Остались, да, остался только
и
наш любимец.
И даже к Троице не прикладывался.
Остался только наш любимец.
Кто не прикладывался?
Вы к Троице.
Я прикладывался.
А как вы к ней в музее прикладывались?
Да, я в Третьяковке подошел,
а так можно?
И приложился. Нельзя, но я подошел.
Максим!
Нет, то в принципе, православные люди могли просто прийти и приложить сухой.
Не знаю, меня вот ребенка гоняли в музей изобразительных искусств.
Я так ее, конечно, там... Да, она была там защищена и так далее, да, да. Прикладывался, ма, перекрестился и приложился, а что такое?
Имеет право, свободный человек имеет право свою веру.
Слушайте, я был все время в Реймсе, давно еще, удобно. В начале 90-х. Я там пошел, значит, в это аббатство Сен-Реми, где похоронен этот святой Реми. И вдруг, я там смотрю, там ходят в шортах туристы все такие. Какой-то 95-й год, я автостопом там путешествовал. И заехал в Реймс. И тут я вспомнил, что святой Ремигий, который крестил этого Хлодвига, он же был православный, ведь он же крестил его в 6 веке.
Я перелез
через цепочку, подошел к этой раке, а там, ну как, это музей, это значит Ремигиуса, встал на колени и стал акафист просто сочинять о святой Ремигию и же там язычника германского Хлодвига, там крестил его, в православие обратился. Полицейские ко мне так ринулись, значит, увидели, что я молюсь, так встали за мной и так смиренно ждали, пока я там стоял, так минут 10 на коленях и перед, значит, могилой святого Реми. История дальше была интересная. Когда я ехал обратно через Германию, у меня ничего не было, ни денег, ночью, где-то на трассе меня машина подбирает, смотрю, священник сидит, да, и он говорит: вы куда? Я говорю: я вообще в Москву, ну, сейчас до Калининграда там и так далее. Говорит: ну, давайте, сейчас поздно, вот вы можете у меня переночевать там, если хотите. Ну, я немецким владею. А он говорит: я 2 дня сидел, там у меня какая-то духовная дочь рожала, там при смерти была. И вот мы приезжаем в его этот городок, в его церковь. Он говорит: только мне надо в 5 утра встать, у меня там надо ехать, у меня очень большая мость. И что вы думаете, это была церковь святого Ремигиуса. То есть, вот видите, как помолился сам Реми,
да,
в Реймсе, и святой Ремигиус ночлег мне дал в Германии. А вы говорите: материализм.
Да, нет, уж. Нет, прекрасно.
И поэтому материализация духа. Порыв души искренний, он всегда, как
согласна.
Говорится, и именно то, жертва Богу, дух согрушен, говорит псалмопевец Давид.
Хотя, на мой взгляд, это выглядело как чистое хулиганство. Но, возможно, у вас внутри...
То есть, как спеть в церкви.
Горел свой собственный пламень, и он был искренен.
Очень даже горел, да. и он совершенно не угас, и очень даже горит.
Хорошо, давайте поговорим про
пламя. Духовно я ставлю выше.
Про пламенного нашего...
Но европейцы поняли, я вам говорю, эти полицейские стояли, не трогали меня.
Конечно.
Потом я встал, они сказали... там.
Вообще, вы знаете, они тоже...
Я говорю, yes, yes.
Они тоже люди, они вообще хорошо понимают такие вещи.
Ходили, фотографировали, никто не молился вообще в этих католическом, вот в этом, это уже стало музей Сан-Реми, там, понимаете, там. И я там единственный, кто еще встал, еще я стал там
оказываться. В Нотр-Дам в Брюгге стоит пита Микеланджелоская, вот эта мраморная, роскошная совершенно. Она, по-моему, уже в этом, в кубе, в таком, закрыта, потому что все норовят тоже пальчиками своими помацать.
А как она там, она же вообще стоит?
Она стоит внутри Нотр-Дама. Нет, внутри
храма. А в Брюгге там какая-то версия другая?
Ну, то есть да, там есть, есть своя. И там, по-моему, единственные надписи были такие, как бы...
Пьета же, по-моему, какие-то... в соборе Святого Петра.
Конечно, а? Конечно. Нет, это, видимо, это, ну,
там одна из,
версия
из
другая.
Тоже. Или это...
Может быть, не Микеланджело
просто. А какая-то другая тоже. Ну, знаменитая тоже. И там единственное, что по-японски иероглифами написано что-то, чтобы, видимо, было понятно, что это тоже... что это, в общем...
Ну, кстати, да, не проблема, но я была лет, наверное, 10 назад, она не была под куполом, а сейчас она под таким пластиковым куполом в соборе Петра. То есть, видимо, все-таки тоже, сохранность как-то...
Короче, да, этот прекрасный мир прошлого погряз в грохоте, огне.
Ну, кстати, могила Оскара Уайлда тоже вся закрыта этим оргстеклом каким-то.
То есть, желающие
помолиться. И она все равно вся в помаде. Это ничего не поделаешь.
Гомосексуалисты рвутся
приложить. Это, мне кажется, все подряд. Судя по
расцветке
помады. Вернемся к нашему любимцу. Мы с вами уже столько раз его обсуждали. Грех не обсудить еще раз. Я тут недавно размышляла о вот этом вот потоке выступлений товарища Пригожина. И подумала, что, наверное, широкие народные массы, если бы им по телевидению показывали бы выступления Пригожина, а их не показывают, естественно, они бы его, может быть, даже и поддержали бы.
Ой, может быть.
Мне кажется, что многие вещи, которые сейчас говорит Пригожин, они очень такие, ну как сказать...
Резонирующие.
Они очень, да, они очень соответствуют такому, ну... широкому настрою, скажем. Так же, как люди очень любили Владимира Вольфовича Жириновского. Всегда говорили, вот он правильно все говорит, вот он правду говорит и так далее.
Пригожин все-таки, в отличие от Жириновского, под огнем находится.
Да, и это еще добавляет. Да, это еще добавляет. Как вам кажется?
А Жириновский в бане и в гей-клубах все-таки.
Это да, но тем не менее, все равно осталось в памяти народной, что он там что-то, вот правду матку говорил, вот это главное. И предсказывал там все, и всех, значит, всем сестрам по серьгам. А тут-то есть просто бриллиант в этом смысле. Человек, который делает конкретное дело.
Но есть и антитеза ему. Это
кто
Стрелков.
Же?
Просто Пригожин говорит от имени военной разведки ГРУ, а Стрелков от имени КГБ.
Подождите,
по нынешнему ФСБ.
По-вашему, вот по как раз по вашей логике, Стрелков на диване.
Два спикера двух конкурирующих организаций очень мощных.
Максим,
Стрелкову потому не допустили до фронта, чтобы не давать ему это преимущество. Поверьте. Нет, я ничего не говорю. Пригожин храбрый человек. Это тут вопросов нету.
Я говорю не о том, какой он на самом деле. Да. Я говорю об образе, который в последнее время стал складываться таким.
Что он не сам решился на эту решимость. Это очевидно. Что у него есть, как говорится, те, кто ему разрешают решиться на эту решимость. Без разрешения которых он бы не решился никогда.
Для чего это нужно, как вам кажется?
Это борьба, серьезная борьба двух глобальных группировок, которые сейчас в России сформировались, которые я назову условно ковальчуки и силовики. Пригожин, естественно, к ковальчукам имеет отношение. А не силовики – это патрушевцы, а значит ковальчуки – это ковальчуки по фамилии.
А силовики для вас не разделяются на спецслужбы и армию?
Силовики – это в основном ФСБ, выходцы из бывшего КГБ.
Ну да.
И их ставленником, их кандидатом на после Путина является Шойгу, промежуточным кандидатом, промежуточным кандидатом.
Ну хорошо.
Шойгу.
Так, да.
И это вопрос о преемнике. Вот вся эта война, развернувшаяся, это вопрос о преемнике, потому что у другой группы нет такого явного человека на такой позиции. Поэтому это удар по Шойгу целенаправленный, как удар по человеку, который должен на какое-то время мог бы занять позицию после Путина, что потом уже пришел кто-то молодой, там, не знаю, Дмитрий Патрушев, например, или еще кто-то. Я так это вижу. То есть это не просто, как бы, безусловно, и кипит у Пригожина, и, возможно, там и со снарядами все, что написывает, частично правда, частично, как мне говорят,
военные. А про дедушку зачем он такие вещи говорит?
Ну, это он Шойгу же имел в виду, а не Путина. А-а-а. Это все так интерпретируют неверно. Нет, там очевидно по контексту, что он Шойгу имел в виду. На Путину никогда бы не пошел, потому что по одной причине. Пригожин работал человеком, который подавал Путину еду. Есть фотография, где он наливает водочку Бушу в своем ресторане на Васильевском острове Путину. То есть он является офицером ФСО. Иной ситуации просто быть не может. Вот так же, как Сталину подавал еду, его главным поваром был полковник Игнаташвили, которого называли сталинским сводным братом, которому он доверял единственно. Также вот Путин, доверяя Пригожину, поверьте, Пригожин не абы кто. Он имеет большие звания, я так думаю, просто проанализировал ситуацию, в Федеральной службе охраны. Не может быть иной просто ситуации, не может быть.
И выходцы, так об этом Путин говорил,
выходцы, кстати. Выходцы из ФСО. Поэтому это объясняет тем, что Пригожин вот ориентируется на Дюмина, например, тульского губернатора, который был одним из руководителей ФСО. Да? Там отношения с Золотовым там непростые, потому что Золотов, как руководитель ФСО, бывший личный охранник Собчака и Путина, стал руководителем Нацгвардии. Тут как бы нелинейные связи. Но у Пригожина, вот у него связи с военной разведкой, потому что Вагнер, были опубликованы же мы там документы, по которым они получали снаряды, это все подразделение ГУ ГШРФ. То есть это никакой не Вагнер, естественно, а снаряд конкретно выписывается не на некий абстрактный Вагнер. Нет такого склада, заведующий которого выпишет снаряды на Вагнер, которого не существует в реальности. Там написано «такая-то бригада». Вот. Значит, ВЧК ОГПУ опубликовал все время скрины этих, значит, накладных все. То есть, понятно, то, о чем я всегда говорил. То есть, Пригожин действует от имени очень влиятельной группировки армейской, которая просто не может быть с ФСБшниками. Потому что со времен Афганистана военная разведка конкурирует и враждует с КГБ. Это началось с знаменитого боя за дворец Амина, когда Амина охраняли грушники, а убивать его приехали КГБшники. И в итоге погиб там руководитель этого каскада, полковник КГБ. Это бой был фактически между подразделениями советских спецслужб.
И вновь продолжается бой, хотите вы сказать?
И вновь продолжался этот бой всю афганскую войну, чеченскую войну. Понимаете, он продолжался две чеченские войны. И так далее, и так далее, и так далее.
Но в конечном-то итоге эти люди борются за власть.
И сейчас мы это видим, то же самое. Да, они борются за власть, потому что ставки велики, очень велики. Естественно, Пригожин...
Можно Лиза
на вопрос первоначальной Оли про то, что вот покажи его обычному народу, понравится ли он ему.
Конечно.
Мы проводили опрос, и у нас абсолютное большинство из альтернативы 24-го года Путина-Пригожина выбрало Пригожина. И мы не зрители Первого канала. Наверное, им понравится еще больше. Пригожин сегодня нравится оппозиционерам. И вот это меня по-настоящему пугает. У Арестовича был даже пост, что Пригожин ведет себя как настоящий украинец, поэтому боятся власти. Он там требует, он ругается с начальством, он всех ставит под сомнение. В общем, такой вот незасавший, реальный крутой мужик. И меня это пугает. Почему мы всерьез обсуждаем кандидатуру человека, который, да, на фронте, этим он отличается от Жириновского, но он еще и брал ответственность за непосредственное убийство, за казни, чудовищные в Сирии, которые тоже Вагнеру, да?
Вагнер. Он не брал ответственность за казни в Сирии.
Хорошо, он сам шутил.
За кувалду брал.
За кувалду он шутил в следующий раз, когда пропал следующий вагнеровец, и он, значит, сценировал тоже его, потом шутил над этим убийством. Он записывает видео на фоне, простите, трупов, и у нас настолько, мы настолько стали к этому толерантны вообще, к этой манере, что у нас-то разбирается на мемы, вы понимаете? Люди шутят, они вырезают его, значит, физиономию на фоне трупов и накладывают на какие-то смешные ситуации. То есть это я сейчас не про него говорю, а про нас. Насколько у нас вообще потекла
в связи с войной. Видео, как бомбы и снаряды попадают в людей, под веселую музыку, как людям, как людей расстреливают, как людей сжигают.
Вот это, мне кажется, гораздо более страшным. То есть тот факт, что Пригожина...
Как им...
Мы все не должны были увидеть.
На этом фоне Пригожина были хотя бы тут, кто хоть что-то объясняет, понимаете? Хоть рассказывает, остальные просто безмолвно истребляют русских украинцев, украинцы русских, кавказцы там, не знаю, кавказцев по обе стороны.
А вся африканская фронта. История пригожинская, она...
Нет, у меня к нему вопрос очень сильный по убийству Архана Джемаля, моего друга.
Да, вот но мы же с этого
все
начинали.
Все остальное это война. А на войне, как говорится, не бывает белых перчаток. Но там не была война. Там было убийство, по которому как бы вопросы...
То есть помимо того, что он стоял с салфеточкой возле Владимира Владимировича Путина, у него вообще биография-то очень, я бы сказала...
Да, то есть надо понимать, что это не мелкий пакос, это не свиная голова у Венедиктова, это не облитые там калом какие-то журналисты и не наезд на Шендеровича с судом. И это вполне себе такой криминал, который мы начали оправдывать за счет того, что вот да, война.
Это война, жуткая война, которая сейчас пришла не через киностудию «Мосфильм» или «Лимфильм», а которая впервые, наверное, пришла детально через телеграм-каналы, потому что первая война такого масштаба на фоне телеграммов, с использованием телеграммов, когда мы можем одновременно увидеть украинский телеграм-канал, их нельзя заблокировать в России, которые показывают, как они убивают, значит, россиян. Можем видеть российские телеграм-каналы, которые показывают, как они убивают украинцев, понимаете? И все это существует тотально. На этом фоне, еще раз говорю, Пригожин хотя бы говорит что-то. Он хотя бы по-украинцу говорит какие-то слова нормальные, человеческие, понимаете? Там и так далее. Он хотя бы пленных там обменивает.
Когда его начнут показывать по центральному российскому телевидению, вот тогда мы увидим совсем другие вещи.
Стоит вам появиться по
центральному у него появятся поклонники.
Нет, стоит вам появиться по центральному, как сразу говорят, что вы являетесь проектом администрации. Поэтому они это делать не будут. Да и сам Пригожин умный, он это тоже делать не будет. Ему это совершенно не надо. Ладно. Он будет как бы, его стихия сейчас полностью он ее контролирует. Это Телеграм, это Ютуб, эти вот эти вот его заявления.
Да у него медиа-империя своя.
Выступления, разъяснения. Ну,
практически.
Там я все-таки думаю, что помощнее медиа-империя его поддерживает. И люди, которые организуют его медиа-компании, это очень умные, искушенные и изощренные люди. И телевидение, к телевидению эти люди относятся, поверьте, с презрением, по крайней мере, к современному.
Спасибо большое. Мы, наверное, на этом закончим. Лиза Лазарсон, Максим Шевченко, Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.